Следующая глава этой книги называется «Никто не умирает». Хаксли так писал: «Легонько, моя дорогая, легонько, когда приходит время умирать. Ничего отягощающего, причудливого или особенного, никакой риторики, никаких слов. Сознательной личности не нужно одевать любимую маску Христа, Гёте или маленькой Нелли. И, разумеется, никакой теологии, никакой метафизики. Только простой акт умирания. Факт ясного света». Жизнь была бы невозможна без смерти, точно так же, как и без разрушения не было бы ни возрождения, ни восстановления, никаких бы то ни было качественных изменений всего. Как растения не смогли бы существовать в вечном солнечном свете, так и человек сделался бы обычным зомби без постоянного упражнения своей свободной воли и без своего неудержимого устремления к свету, которое также потеряло бы для него все свое бытие и значение, если бы у него не было ничего, кроме одного этого света. Освободить человека от ужасов смерти может только познание истины, что при смерти душа человека не умирает, а всего лишь переходит, рождается в тонкий мир, откуда по истечении некоторого срока снова возвращается на землю в теле новорожденного ребенка. Душа человека, перерождаясь, проживает множество жизней, при этом постоянно совершенствуясь. Исчерпав при жизни возможности функционирования физического тела, душа человека просто удаляется из него в дальнейшее свое посмертное существование, унося с собой и свои тонкие тела. Первое из них, эфирное, астральное и ментальное, подвергается ряду деструктивных преобразований, в ходе которых они распадаются, возвращая каждому плану энергию, взятую духом взаймы при его очередном воплощении на землю. Так что в конечном итоге, по завершении цикла человеческих воплощений, опять остается один бессмертный дух, то есть монада, облаченная в материю каузального, будхического, духовного и этнического тела. Смерть всегда является движением души аспекта к своему духу. Насколько бы неосведомленным на этот счет ни был умирающий человек, этот процесс у большинства людей протекает автоматически, но в случае высокоразвитых людей часто можно наблюдать точное предвидение своей смерти вплоть до дня и даже часа. Причем в большинстве таких случаев сознание человека продолжает активно функционировать и сохранять полную власть над телом и умом до окончательного момента удаления. Некоторым людям, понимающим законы отделения, эти знания позволяют во время совершения перехода удалиться из физического тела в полном бодрствующем состоянии сознания и сразу же начинать активно функционировать на астральном плане. Такое сохранение непрерывности сознания позволяет избежать пропуска между чувством осведомленности на физическом плане и таковым после ухода из него. В таких случаях человек после смерти продолжает знать себя таким же, каким он был и раньше, осознавать чувства и мысли тех, кого он сильно любил и продолжает любить, хотя и не будучи уже в состоянии воспринимать или соприкасаться с физическими телами живых людей. Но он может продолжать поддерживать с ними связь на чувственном плане или же телепатически через механизм ума живущего человека, если между ними есть психическая связь. При этом астральное и ментальное воздействие умершего с живыми может быть даже еще более тесным и чувствительным, чем это было при жизни, так как душа умершего, освободившись от помех физического тела, может напрямую общаться с душой живого человека. Такому взаимодействию могут помешать только два обстоятельства: горе и сильное эмоциональное переживание живых, или же собственное невежество умершего, когда он сразу же после смерти обнаруживает себя в совершенно новых и непривычных для него условиях существования. Процесс смерти может стать полностью контролируемым лишь только в том случае, когда человек избавится от страха смерти и обретет еще при жизни понимание тонкого мира, который вовсе не основан на галлюцинациях и истерии, как это порой пытаются выдать дилетанты от эзотерики. Вот какие представления по этому поводу написал в одном из своих писем Далай-лама. Когда приходит время пронести свои пожитки через врата смерти, человек обнаруживает, что не может взять с собой ни родственников, ни друзей, ни слуг, ни имущества. Привязанный ум – это ум животного. Поэтому отрешись от привязанностей к чему-либо. Каким бы сильным ни было удовольствие, которое человек получает, потакая иллюзиям, рано или поздно он должен будет страдать, кружиться в колесе неведения без всякого убежища. Поэтому откажись от всяких желаний. Бесчисленные люди нашего мира, в том числе и родители, которые заботливо воспитали тебя, все они ищут только счастье. Поэтому отрешись от стремления к счастью. Все явленное твоим чувством пусто по своей природе. Однако, оставаясь среди обманчивых и иллюзорных образов, ты продолжаешь стремиться к истине. Откажись от надуманных ограничений. Когда приближается момент смерти, изгони из своего ума искажения, страх и предрассудки. Оставь иллюзорные надежды и опасения. Когда тонкие энергии тела начинают растворяться, возникает тонкое видение смерти. Осознай его как ясный свет и ни на миг не покидай его. Поиск счастья – это поиск нашей истинной природы. Жизнь же во имя удовлетворения сиюминутных прихотей или желаний – это вовсе не счастье, а наоборот страдание. Потому что в мире желаний никогда нельзя найти истинного духовного удовлетворения. Быть не привязанным к кому-либо или к чему-либо – это не означает просто устранить желание. Непривязанность – это такое специфическое состояние сознания, когда в нем в любой момент может быть допустимо любое качество, любая мысль или чувство. Непривязанность – это активная восприимчивость воплощенного человеческого сознания по отношению к жизни и за происходящими в ней событиями с позиции стороннего наблюдателя. В основе любого желания лежит стремление к достижению цели. Но даже самое высокое желание духовного освобождения может стать ловушкой для воплощенного сознания. Для истинного освобождения мы должны в конце концов отказаться даже от желания быть свободными, отпустив все привязанности своего ума и заменив их лишь проявлениями нашей истинной духовной природы. Поскольку мы являемся одним целым со всем, то от чего нужно освобождаться? Как вам уже известно, в человеческом теле имеется более крупное витальное тело, которое является копией физического. Это эфирный двойник человека, составленный из центров силы, чакрамов и нади или силовых полей. Эти поля лежат в основе нервов и нервных ганглий и являются эфирной копией нервной системы. В трех местах человеческого тела имеются выходные отверстия для выхода души. Одно в заднем вихре центра солнечного сплетения, то есть между лопатками. Другое в головном мозгу в районе темени или макушки. А третье в районе пупка. Защищает их густая сеть эфирной материи, состоящая из плотно переплетенных между собой прядей жизненной энергии. В процессе умирания под давлением жизненной энергии, накопленной в центре наибольшей концентрации сознания, в паутине в конце концов образуется прокол или отверстие, из которого и удаляется душа из физического тела когда усиливается внутренний импульс к ее отторжению. У животных, детей, а также у людей, чье сознание при жизни было полностью поляризовано в физическом или астральном телах, местами выхода души служат следующие психические центры: солнечное сплетение, это манипура чакра, и сакральное, свитхисхана чакра. У людей ментального типа, чья жизнедеятельность была тесно связана с высоковибрационными уровнями мышления, а также у духовно развитых людей, привычных к интенсивному обмену с энергиями духовного плана, душа во время смерти высвобождается через макушку головы, сахасрара чакру. Душа же среднеразвитого человека использует время на третий выход. Непосредственно под верхней частью сердца имеется еще одно выходное отверстие. У медиумов и психиков паутина солнечного сплетения часто во время сильных стрессов или переживаний произвольно разрывается или нарушается, поэтому они легко ходят и выходят своим тонким телом из физического тела. Но у них нет непрерывности сознания, а значит нет и закрепления логической связи между событиями, запечатленными ими во время пребывания их души в тонком мире и их физическим существованием. Попросту говоря, возвратясь обратно в свое плотное тело, они ничего не помнят и поэтому ничего о жизни в потустороннем мире не могут рассказать. Существует тесная связь между местом следующего посмертного проявления души в астрале и качеством энергии центра, через который сознание выходит в момент смерти. Например, если душа исчезает из физического плана посредством выхода, синтезирующей энергетику под диафрагмой, то она после смерти по закону притяжения подобного подобным сразу же сможет проявиться только лишь в одном из многочисленных миров нисходящего демонического ряда, существующих в идентичных по качеству характеристиках материи. Вот почему все злые и жестокие люди испытывают в момент смерти удивительно одинаковые и схожие ощущения бесконечного падания вниз, прямым ходом попадая в различные сферы ада для обязательного освобождения своих астральных тел от преобладания в их полевых оболочках грубых энергий. Если же кроме грубых энергий в полевой оболочке человека за всю его жизнь больше ничего доброкачественного не смогло накопиться, то личность так и остается в этих низших уровнях посмертного существования с обязательной, последующей, на этот раз окончательной, астральной смерти. Если же душа покидает физический план через самый верхний выход, синтезирующий в себе все высококачественные вибрации над диафрагменных центров, то перерождение в тонком мире будет весьма благоприятным, легким, радостным и благополучным. Все зависит от того, в каких вибрациях на момент смерти пребывало сознание и от преобладания в полевой оболочке энергии того или иного качества. Выход же в районе лопаток имеет прямое сообщение со средними подразделениями астрала, с множественными проявлениями так называемого мира двойников, ненамного отличающихся в лучшую сторону от нашего, но очень строго дифференцированных в зависимости от религиозной и политической ориентации сознания умершего.